Дорогие зрители, сегодня вечером встретимся мы вместе, как один человек с одним сердцем, на большом мероприятии в честь Шавуот, и как подготовка к этому съезду, будем изучать статью из трудов Рабаша, первого тома, страница 499, подготовка к получению Торы. Вопросы можно задавать через kav.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире.
На самом деле, нет большего праздника, чем получение Торы. Что есть у человечества, которое находится в таком неприятном состоянии, страшном? Все подобны животным на земле. Никто не знает, когда это закончится. Когда-то наверняка закончится. Когда мы получили раскрытие высшего света, высшей силы, с помощью которой мы можем жить в ином измерении, в духовном измерении. Из этого мира, из этой реальности, которую мы чувствуем, мы можем как будто проникнуть, раскрыть себя в ином состоянии, в ином измерении. В чем-то, что абсолютно не связано с земным шаром и этим материальным миром. Увидеть себя существующими в ином виде, не в таком, как мы сейчас. В вечности, в совершенстве, в гармонии с высшей силой. Без каких-либо вещей, к которым мы привыкли в этом мире, без того восприятия реальности, которое сегодня представляется нам в виде нашего окружения. То есть нам раскрывается вход, проход, чтобы перейти от этой жизни, от этого существования, которое в котором нет ничего, в полное совершенство. И средством для перехода из этого измерения в высшее измерение является Тора. Особенная сила, которая выстраивает в нас предпосылку для этого перехода. То есть перед тобой есть вход, ты можешь войти туда, но тебе нужно подготовить себя для входа. Построить в себе образ, который есть там. И для этого дана Тора. Мы должны понять, что Тора не дана для неживого растительного и животного уровней в нас. Она дана для того, чтобы выстроить в нас новый образ. Абсолютно новый. Некое новое тело. И с этим новым телом, которое я выстраиваю, я вхожу в это новое измерение. А то, что здесь, оно исчезает и абсолютно заканчивается. Это возможность, которую человек получает, для того, чтобы действительно прийти к жизни, которую даже нельзя представить здесь у нас, потому что здесь у нас все с ограничениями, с болью. Конечно же, такая чудесная возможность. Мы даже не можем ее оценить, поэтому мы не можем и радоваться, и отпраздновать как следует, потому что возможность быть на уровне Творца, быть человеком и стало подобное Творцу. Человек — это не то, что в этом мире мы называем человеком. некая форма белковой материи, как мы ее знаем. Поэтому праздник дарования Торы, получение средства стать таким, как Творец, что может быть больше этого? Очень большой праздник. Но для того, чтобы получить это средство, подготовить себя к тому, чтобы стать таким, как Творец, видимо, нужен какой-то хиссарон, какая-то потребность. Нам недостаточно. Мы существуем в этом мире, погруженными в разные материальные вещи, и нам нужно как-то получить какое-то устремление, какое-то побуждение к этому, возвышение к следующему измерению. Все это называется подготовка к получению Торы. Написано, что каждый день есть дарование Торы. То есть это средство как бы есть в воздухе, но я его не раскрываю, кроме как, если у меня возникнет необходимость в нем, недостаток в нем. Поэтому должен прийти к хиссарону, чтобы подняться от моего животного уровня к входу к новому божественному миру. Ну, если мне не хватает, то я, конечно, найду средство, использую его по своему хиссарону, по своей потребности, найду возможности и поднимусь. А если нет этого хиссарона, так я как животное. Средство есть, я его не вижу. У меня нет в нем необходимости. Так что он хочет сказать? Подготовка к получению Торы, что это? Относительно кого? Тот, кто полностью, абсолютно ничего не хочет, ничего не понимает, кроме того, что здесь есть на этой плоскости в нашем мире. Или же те, которые уже идут куда-то, им не хватает чего-то, усиления потребности, чтобы перейти с помощью этого средства к высшему измерению. Давайте посмотрим, что он думает.
Подготовка к получению Торы. Сказано, «И спустился Всевышний на гору Синай, на вершину горы». А о народе сказано, «Построились у подножия горы». И надо понять, почему сказано о Всевышнем «спустился» с принижением, преуменьшением. Ведь было это время дарования Торы, время великой радости. Почему это тогда называется спуском? Объясняют мудрецы выражение «построились». Это говорит о том, что нависла над ними гора, как лохань. И было сказано, будет лучше, если примете Тору, или будете там же погребены. И задали вопрос там же, в Тосфот, о выражении «нависла над нами гора, как лохань» с точки зрения духовной работы, чтобы понять это. Есть много что сказано об этой сложности, но с точки зрения духовной работы надо это понимать. Чтобы это понять, необходимо помнить известное правило, что нет света без сосуда, что означает «не может быть наполнения без потребности». То есть невозможно насладиться чем-либо, если нет на это желания. Это страстное стремление к чему-либо называется подготовкой, то есть потребностью. А потребность в чем-либо определяет это стремление, величина наслаждения измеряется величиной стремления. Из сказанного получается, что до дарования Торы должна была иметь место подготовка к получению Торы. Иначе не может быть радость дарования Торы. То есть они должны были подготовить потребность к получению Торы потребность, которая вызвала бы у них такое желание. И в соответствии с силой желания, в той же самой мере, они могут насладиться Торой. Но следует знать, в чем действительно потребность получения Торы. Мудрецы сказали, создал Творец злое начало, создал Тору как снадобье к нему. И сказал Раши, создал Тору как снадобье, которое отменяет преступные сомнения, если навредил тебе этот злодей, тяни его в Бейт-Мидраш. И там же в Кедушин сказано, так сказал Творец народу Израиля, создал я злое начало, создал ему Тору в приправу. Если будете заниматься Торой, не будете переданы ему в руки. Поскольку сказано, ведь если будешь хорошо торговаться со злым началом, если не занимаетесь Торой, переданы вы в руки его. Как сказано, возле греха лежишь. Из сказанного видим, что Тора — это исправление, чтобы выйти из-под власти злого начала. Значит, тот, кто чувствует, что у него есть злое начало, то есть ощущает, что злое начало со всеми его советами человеку, брать от жизни все лучшее, наслаждаться ею, намеревается навредить человеку. То есть именно оно мешает человеку достичь истинного добра, называемого слияние с Творцом. И потому человек говорит о нем, что это начало злое, а не доброе.
Это не просто желание, не просто что-то, что есть во мне, это зло. Но я должен его увидеть относительно цели на фоне Божественного. Если хочу прийти к Божественному, то значит я хочу стать таким, как Творец. Что такое таким стать Творец? Это знающие пути добра и зла. Добро — это отдача, зло — это получение. Это называется, и будете вы как Всевышний, знающий пути добра и зла. Это значит, что если все мои желания ради отдачи, это называется добро, я их исправил. А если они ради получения, как было во мне изначально, это значит зло. Это называется, и будете вы как Творец. Если я даю правильное определение, что такое зло начало, что такое доброе начало, что должен исправить для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом и к любви, значит, я подготавливаю себя к получению средства. Значит, мне нужно это средство, которое называется Тура. Если я не подготовил свое злое начало, которое является моим эгоистическим желанием, не приготовил себя к исправлению ради отдачи, чтобы прийти к любви к ближнему, то я не касаюсь Торы, у меня нет Торы. Я не получаю ее, я не использую ее. Это просто так называют в мире занятия Торой. В нашем мире нет занятий Торой. Занятие Торой — это значит, если я могу извлечь оттуда свет, возвращающий к источнику, если я стремлюсь к нему, чтобы исправил меня. Если я приобретаю хисарон к своему исправлению, если я открываю книгу, чтобы получить оттуда лекарство, иначе я могу умереть. Поймите, сколько людей в нашем мире, может быть, занимаются Торой. Сколько их всего-навсего?
Однако очень тяжело человеку сказать о нем такое, ведь это начало дает человеку понять, что стоит ему побеспокоиться о том, чтобы насладиться жизнью, чтобы ощутил наслаждение от совершаемых действий, то есть чтобы все его действия были только для его собственной пользы. Оно дает понять человеку, чтобы тот знал правило, что за всеми его советами стоит одна мысль. Собственная польза. И даже если иногда оно говорит сделать что-то на благо другому, оно не просто говорит работать на пользу другому, а с расчетом, что от этого действия он затем вырастет и будет от этого польза ему самому. И потому, как же может сказать человек о нем, что оно злое начало, в то время как оно говорит ему, чтобы он поверил, что нет у него иного намерения, кроме направленного на пользу этому человеку, а не кому-то другому. И потому большая работа предстоит человеку, пока сможет ощутить, что его желание получать зло до такой степени, что будет совершенно точно знать, что нет у него большего ненавистника в мире, чем его желание получать. Мы видим, что царь Шломо называл его ненавистником, как сказано: «Если голоден ненавистник твой, накорми его хлебом». И очень трудно человеку решить раз и навсегда, что оно зло, желающее лишь увести человека с доброго пути, который совсем противоположен получению. Ибо истинный путь — это только отдача, а получающий желает только получения. И получается, что здесь есть у человека выбор, возможность решить, назвать его хорошим или плохим.
Это значит, что каждый раз, каждую минуту мы должны стараться делать выяснение. Мои желания, которые я использую, если находятся на уровнях неживой растительной животной во мне, то я должен относиться к ним, так как я ими пользуюсь только по мере необходимости, телесные, животные. Но мои намерения, когда я ввожу в действие эти желания, для того, чтобы существовать. А все остальное лишь в той мере, насколько я способен прийти к отдаче. Именно здесь и находятся, происходят все выяснения. Все проясняется в мыслях.
И это, как сказали мудрецы, объяснил Раби Ханнина бар Папа: ангел, отвечающий за беременность, зовется Лайла, берет каплю семени и представляет перед Творцом, и говорит ему: «Владыка мира, что будет с каплей этой? Герой или слабый человек, мудрец или глупец, богач или бедняк?» Однако грешник и праведник не говорит: «А дано это избрать человеку». И надо объяснить, что выбор этот заключается в принятии решения и определении, кто же он, получающий в человеке. Действительно доброе начало, поскольку постоянно заботится о благе самого человека, не тратящий ни мгновения на посторонних, и потому стоит прислушиваться к нему, так как только он заботится о его благе, то есть, чтобы ему было хорошо, и, конечно же, следует ему доверять и не уклоняться ни влево, ни вправо, исполняя все его предписания, не изменяя, упаси Бог, его указаний. Но есть, однако, обратное предположение, сказать, что и вправду оно зло, от того, что, прислушиваясь к его мнению и действуя только из любви к себе, отдаляемся от Творца по причине несоответствия его свойствам.
Мы должны выяснить, где зло, относительно чего это проявляется. Поэтому мы изучаем в науке Каббала, что все зло в связи между душами после разбиения келим, которое произошло у нас в корнях очень высоких, в мире Некудим, в высшей бине или в мире Ацилут, когда при разбиении душ в Адам Ришон это произошло. То есть предпосылки были на очень высоком уровне, когда сама бина разбила Малхут. Именно Творец привел человека к этому духовному состоянию, которое называется Адам, и разбил его. И тогда возникла ненависть между его частями, которые были ранее соединены вместе, светом, который пребывал в них. Свет исчез, а части остались в ненависти друг к другу. Как можно вернуть их к добру? чтобы они соединились между собой и раскрыли между собой, в соединении между собой духовность, свойства дачи, они должны попросить, чтобы свет, который ранее удерживал их вместе, чтобы он вернулся и охранял их, чтобы склеил их друг с другом. Это называется Тора. Это свет, который по нашему требованию быть соединенными вместе в одной душе, как и было до разбиения души. Мы хотим быть Адамом. Мы хотим быть тем организмом, когда мы были вместе. И чтобы пришел свет и соединил нас. Поэтому потребность к объединению с помощью света, возвращающего к источнику, называется предпосылкой, подготовкой для получения Тора. И все наше злое начало, которое не позволяет нам желать объединения, называется зло.
И тогда, естественно, пребывает над человеком категория суда, созданная в силу исправления сокращением, сделанным на свет, наслаждающее его творение. И потому имя Творца, называемого добрым и несущим добро, не способно раскрыться в месте, где властвует любовь к самому себе. Потому возложено на человека определиться и решить раз и навсегда, что любовь к самому себе — это зло и истинный вредитель для человека. Однако, остается вопрос, откуда человеку черпать силы, дабы смог совершить выбор и назвать получение злом, настолько, чтобы сказать, что, начиная с сегодняшнего дня и далее, не станет прислушиваться к нему. А истина в том, что даже для этого мы нуждаемся в поддержке Творца, чтобы показал человеку эту истину, что получение для себя — это зло, истинно ненавистник человека. И когда человек приходит к этому ощущению, то уже огражден от совершения греха, и само собой устраняются от него сокрытия и наказания. Ведь если знаем, что какая-либо вещь смертоносна, то, конечно же, избегаем ее. И тогда наступает время проявления всего блага и наслаждения, заложенного в цели творения, и приходит человек к постижению Творца, называемого добрый и несущий добро. И в соответствии со сказанным следует объяснить написанное. «Сказал Всевышний в сердце своем, не буду более проклинать землю из-за человека, ибо начало сердца человеческого — зло с юности его». А Рамбан объясняет, что такое в сердце своем. «Не открыл этого пророку в свое время». И дополняет Эвен Эзра, «впоследствии открыл тайну свою Ноаху». И этот текст трудно понять. Якобы только сейчас увидел Творец, что сердце человека зло с юности его, как будто раньше не видел. С точки зрения духовной работы следует объяснить, что именно сейчас открыл этот Творец после больших усилий, приложенных человеком для пробуждения к достижению истины. То есть, чтобы действительно узнать, для чего рождается человек и к какой цели должен он прийти. И тогда открыл ему Творец, что природа человеческого сердца получателя зла с его юности. То есть, нельзя сказать, что теперь он видит, что эта природа стала злой. Она зла с его юности. Однако до сих пор человек не мог решить, что и вправду оно зло, и потому постоянно находился в состоянии подъемов и падений. То есть иногда прислушивался к злому началу, говоря потом: «С сегодняшнего дня и впредь буду знать, что оно ненавистник мне, и все, что советуют, только во вред мне».
Вопрос в том, что при осознании желания человека, он должен прийти к такой глубине сознания, что желание есть творение, исходящее от Творца, что его намерение ради получения есть зло, исходящее от Творца. Он должен прийти, дойти до самой глубинной точки желания и постичь корень, откуда исходит желание. И только тогда, когда он понимает, что оно исходит от Творца, как само желание, так и его намерение ради получения, только тогда у него нет иного выхода, он понимает, что может обратиться только к Творцу, чтобы измениться. Если пока что он соотносит с самим собой и желание, и намерение, то пока что он не способен сделать с этим ничего. Он не нуждается в Торе. Он не кричит и не обращается. Он пока еще не чувствует, что он продукт, он творение, над которым давлеет высшая сила. Ему есть к кому обратиться.
То есть,
злое начало — это тот ангел, который приближает нас к Творцу, как сказано, что фараон приблизил сынов Израиля к Отцу Небесному. Это удары, которые мы получаем. Они в конечном итоге приводят нас к ощущению, что я получаю их откуда-то, от кого-то свыше. Есть у этого причина. Есть некто, кто подстраивает мне это все. Я могу прийти к такому постижению под воздействием ударов, я могу прийти к такому постижению с помощью изучения, занятий, группы и развития. Мудрец видит новорожденного еще до того, как эти удары настигли нас и продолжительное время нас преследуют. Но страдание может быть не физическим страданием, психологическим в этом мире, на плоскости этого мира. Я могу понять его страдания тем, что я привлекаю свет, и относительно него я начинаю все чувствовать эти удары. Это называется страдание любви. Почему нет любви к ближнему, любви к Творцу? А не страдания от ударов. И пока я осознаю их источник, происхождение, от них к страданиям любви, это очень долгий путь. Здесь наш выбор. Но я хотел подчеркнуть изначально, что человек должен прийти к корню ударов, которые направлены свыше, и тогда признаком того, что он пришел к корню, к глубине, является то, что он начинает кричать к Творцу. Если пока что он возлагает это на разные средства в этом мире, или на себя самого, то он еще не достиг глубины удара. Не знаю, можно ли так. Я спускаюсь к глубинной точке удара больше и больше, пока не прихожу к четвертой стадии далет, и тогда я понимаю в четвертой стадии удара. Это первая, вторая, третья стадия. Я понимаю, что это все природа. Это к нам исходит из природы. На уровнях. Первом, втором, третьем. Все это исходит от природы. Не живое, а растительное, животное. Природа. Когда я достигаю четвертого уровня удара, четвертый, я понимаю, что это исходит, что это исходит от божественной природы. Это указывающий перст Творца. И тогда я кричу. И сейчас возникает вопрос, можно ли сократить путь, и прежде чем я спускаюсь под ударами, и мы видим, что человечество тысячи лет не может от этого избавиться. И какие еще удары нас ожидают? Большой говорит, это может быть третья, четвертая мировая война, кто еще знает что. Можем ли мы иначе? Конечно, можем. Для этого и дана Тора. То есть, путем страданий ты это можешь сделать. Это путь страданий. Путь страданий. Путь страданий. Ты хочешь быстрее? Ты хочешь легче? Ты хочешь сделать выбор? Пожалуйста. Ты должен привлечь свет, дана наука Каббала. Ты здесь, внизу, готовишь группу, а свыше ты привлекаешь с помощью науки Каббала книгу Зоар, скажем так. Ты привлекаешь свет, и тогда ты приходишь к тому же результату быстрым путем. Это путь Торы. Путь Торы. В этом разница. Разница в тысячах лет страданий. Тысячи лет страданий. Но нужно вновь знать, как использовать путь Торы. Пожалуйста. Есть тысячи лет, которые нас видят, и все, что вы сказали, они могут сказать это уже наизусть. И где это написано, они уже чувствуют и видят это. Это постоянно оттачивается. Но пока еще, что это, чем это отличается от того, что мы раньше слышали те же самые слова?
Отличается, может быть, тем, что ты, слыша это, может быть, осуществишь это? Сделаешь действие, что ты будешь смотреть на группу как на единство сердец, душ, не физическое собрание людей, а душ, которые ты хочешь, чтобы соединились вместе, стремление к Творцу. Глядя на книги Каббалы, ты будешь хотеть не той мудрости, что в них заложено, а света, возвращающего к источнику. И находясь на учебе, ты находишься в этом, ты ищешь хиссарон, ты готовишь себя к тому, чтобы прийти на урок, как, не дай Бог, смертельно больной приходит на какие-то процедуры, на облучение даже. Может быть, это даст мне что-то. Может быть, я выздоровлю. Ему понятно, что он умирает, но, может быть, все-таки мне это поможет. Мне дали еще какую-то процедуру лечения. Именно так мы должны приходить на урок. А пока... Так можем, знаешь, довольствоваться, ждать, не страшно, совмещать эту жизнь со способностью прийти к духовному. Так что делает тот самый свет? Вместо того, чтобы возвратить нас к источнику с помощью подъема, он воздействует на нас, так или иначе, но его действие пробуждает в нас тьму. Свет воздействует постоянно. Высший свет постоянно воздействует на Рашимо. Мы здесь не обновляем ничего. Нам кажется, может быть, что да, но нет, мы не обновляем ничего. Есть высший свет, который воздействует сверху. Свет бесконечности. А мы здесь, внизу, Рашимот, и он воздействует. Вот и все. Через все миры, конечно же, воздействует на нас. Теперь зависит от нас принять его в желаемой форме, и тогда я немедленно раскрываю, что я относительно света, и познаю тем самым зло. Но это при условии, что я этого хочу. Я прошу, товарищи, давайте познаем зло, давайте захотим добра. А если я этого не делаю, тот же самый свет, вместо того, чтобы тянуть меня вперед, он отягощает меня вдвойне, оттягивает назад, вместо того, чтобы увлекать вперед, и повергает меня в страдания. Путь Торы, на пути Торы я тоже чувствую страдания, но страдания другой природы, страдания духовные. Страдания любви, то, что называется. Тоже страдания, но это страдания, которые светят, которые быстро меняются, дают результат. а это страдание животное, как животное, которое страдает, которое постоянно бьют. Это существенная разница. И наш выбор между этим и тем. Как ты поешь там? Выбор в твоих, в наших руках. Да. Слева возьми его.
Это значит, что тот, кто пока еще ощущает животное страдание, вопреки тому, что он здесь, почему каббалисты испытывали такие телесные страдания?
По-разному бывает, ты прав. Даже у самых великих каббалистов, даже они испытывали большие материальные страдания. Были ли эти страдания животными? Они страдали за всех. Ты не избавляешься, ты все равно относишься к общему. Здесь мы говорим о личности, но несмотря на то, что ты личность, у тебя хвост. Все сообщество, зависящее от тебя. И насколько ты способен присоединить к себе это общество, или нет, это дает тебе страдания. Да, ты страдаешь за них. Люди, находящиеся в продвижении, но когда продвигаются эти великие и страдают за всех, они понимают, что это, эти страдания — это исправление для остальных. Ты своими глазами видишь, что праведник страдает. Праведник ощущает страдания и понимает, почему, чувствует, почему. Поэтому идет подслащение мира суда для них. Это очень трудно понять. Предположим, ты болен, но с помощью той болезни, которую ты переживаешь, ты знаешь, что ты придешь к чему-то хорошему.
Это мы поняли насчет праведников. А что насчет тех, которые еще далеки от того, чтобы быть праведниками?
У них нет другого выхода.
Я, например, если я ощущаю страдания животных, значит, что я что-то где-то пренебрежность.
Да, это значит, что ты еще не на уровне праведника.
Вопрос такой. Несмотря на то, что я как будто бы хочу сделать правильный выбор, животное пока еще получает всякие удары с разных сторон.
Относительно. Относительно, опять же, это не так, как было раньше.
Это еще хуже.
Не хуже. Не хуже. Неправильно. Нет. Ты не знаешь, что такое хуже, потому что ты не можешь сравнить. Тебя там не было. И ты не находишься в тех состояниях, где у тебя нет каббалы, нет света. Поэтому ты не можешь сказать об этом. То, что физические страдания тоже ощущаются, это только потому, что еще не восполнили себя в духовном состоянии. И те праведники, о которых ты говоришь, что они страдают, они не испытывают эти страдания так, как считаешь ты. Прочитай, пожалуйста, статью Бааль Сулама «Раскрытие и сокрытие Творца». Как это раскрывается в человеке, который исправляет себя и постигает Творца, насколько его видение мира и его ощущение действительности изменяется. Нам нужно продолжать, пожалуйста.
Со строчки «Улам», страница 500. «Затем, однако, поднимает рога свои злое начало, и вновь слушается его человек, и работает на него душой и сердцем, и все повторяется заново. И чувствует себя собакой, возвращающей к тому, что изрыгнуло». То есть, если он уже решил, что подобает ему прислушиваться к голосу злого начала, так как вся пища, которую он дает ему, пригодна скотине, но не человеку. И вдруг вновь возвращается к скотской пище, зарабатывая, забывая все свои прежние решения и мнения. А после, раскаявшись, видит, что нет у него никакого совета, кроме как если даст ему Творец понять, что это начало называется злым, оно действительно зло. И тогда, после того, как Творец дал ему это познание, уже не вернется он к своему обыкновению, а просит Творца дать ему силы, чтобы преодолевать зло начало всякий раз, когда оно пытается сбить человека, чтобы была у него сила преодолеть его.
Давайте перепрыгнем к концу статьи, иначе мы не увидим этого, конца этого, этой статьи.
Страница 502, вторая колонка. «И по сказанному поймем, и спустился Творец на вершину горы», то есть после того, как Творец сообщил им на горе в разуме, что зло является корнем сердца человека, и это уже отразилось в их разуме, в их мысли и уме, сразу же стала действовать сила, как сказано, и собрались у подножия горы, то есть уже начал воздействовать на них спуск, который был на горе, они были у подножия горы, это значит, начали ощущать духовное падение. И получается, что стала им гора как лохань, указывает на то, что началось падение, и в мыслях сейчас они понимают, что должны были получить Тору, но поскольку это гора, и вышеописанное падение создало в них необходимость в получении Торы, чтобы могли преодолеть зло в сердце. А объяснение выражения «нависло над ними» таково. Это причина, по которой они теперь вынуждены получить Тору, и нет у них никакого иного совета, и должны сказать, что гора, то есть осознание, которое получили в мысли и разуме о том, что пребывают в падении, так как у них есть зло в сердце, подобно лохане. И это означает «насильственно». Нет у них выбора. И это называется у подножья горы. То есть гора властвовала над ними.
То есть мы обязаны либо с помощью света, либо с помощью страданий ощутить, насколько мы находимся во зле. Без этого мы не можем потребовать света, возвращающего к источнику. Это зло мы можем ощутить либо с помощью тысячи лет развития, те, что еще перед нами, или тем, что мы стараемся объединиться в группе силой против желания, прибегая к различным средствам и чувствуем, насколько мы не способны на это. И тем не менее продолжаем давить, и не можем, и продолжаем, и еще давим к единству, пока это не душит нас так, что мы раскрываем, что нужно возопить, и этот вопль должен исходить из самой глубины сердца, а не просто пустые слезы. Только на такой вопль мы получим свет, возвращающий к источнику. Он и так постоянно покапывает по чуть-чуть в соответствии с нашей учебой. Мы видим, что мы немного больше понимаем, немного больше продвигаемся издали. И так наш прогресс, он происходит, не с помощью реальных страданий, а совместно. В большинстве случаев это приходит то, что называется «дерех эрец». Нет путь страданий, не путь Торы, а между ними. Но мы должны стараться. То есть я не хочу объединяться с другими, ни в группе, и не во всех этих образах, но я обязан стараться, чтобы понять, насколько я не хочу. И тогда придет вопль. Мы должны здесь намеренно действовать с тем, чтобы раскрыть зло. И чем больше зло раскрывается, тем больше радоваться. Я в конечном счете вознуждаюсь в этом средстве, в этом лекарстве, в исправлении.
В связи с этим возникает вопрос. В чем объяснение того, что было в Пуримском чуде, мудрецы говорят, выполнили и получили. То есть до сих пор насильственно, а далее по желанию. И сказал Раба, несмотря на это, поколение приняло его во дни Ахашвероша, ибо сказано, выполнили и приняли иудеи. И объясняет Раши, из любви к чуду, сотворенному для них. И следует пояснить, как сказано в предисловии к ТЭС, есть любовь, зависящая от чего-либо, то есть из-за наслаждения, которое ощущает в Торе и заповедях, он выполняет их, а есть на более высокой ступени, называемой любовью, не зависящей ни от чего, но лишь из-за чуда приняли на себя выполнение Торы и заповедей без чего бы то ни было.
Это уже те уровни, которые мы будем видеть дальше, как свет воздействует на хиссарон, но все приходит, когда есть прежде хиссарон. Нет подъема снизу вверх, кроме как с помощью хиссарона. А хиссарон приходит либо от ударов, либо от света, возвращающего к источнику. То есть, чтобы ты захотел подняться над собой не с помощью ударов. Этот недостаток. Хиссарон к подъему должен каждый раз накапливаться в совершенной мере, в полной мере. И работа наша не в том, чтобы подняться. Нас поднимает свет. Не исправляться. Свет нас исправляет. А работа в выборе, чтобы мы захотели прийти к хиссарону с помощью света, а не с помощью страданий. Ясно? То есть, я каждый раз нахожусь в состоянии либо здесь страдания, либо Тора, группа. Но я обязан прийти к хиссарону. К хиссарону. И тогда, если у меня есть хиссарон, настоящий, тогда на него воздействует свет, возвращающий к источнику, и я поднимаюсь на следующий уровень. То же самое происходит на следующей ступени. Либо страдания, либо окружение. И снова я прихожу к хиссарону. Так оно работает. И снова я поднимаюсь. И таким точно образом 125 раз. Нет никакого другого выхода. Наш выбор только между этим и этим. Все действия делаются светом, и это действие тоже с помощью света прийти. Это действие тоже делает свет, и страдания приносят свет, все делает свет. Но выбираю я, как будто между тем, если я не хочу ничего, я тем самым раскрываю свет, чтобы он прямо воздействовал на желание, тогда я всегда ощущаю желание как худшее. Больше тьма, если я раскрываю себя, воздействую света для того, чтобы получить большую связь с окружением, с группой, то я чувствую, как продвигаюсь, испытываю страдания любви. Здесь страдания любви, а здесь страдания животные. Да?
Какая связь между группой и Торой?
Группа — это состояние исправленное, мое. Это группа и свет, который приходит. Это такое состояние. Что такое группа? Объединенные души, в которых раскрывается Творец. Если я обращаюсь к этой картине будущего, я хочу почувствовать себя объединенным со всеми, как один человек с одним сердцем, и там раскрыть силу отдачи, раскрыть Творца, я тем самым толкаю себя или, наоборот, притягиваю себя к более высокому, более прогрессивному состоянию. И в соответствии с этим свет воздействует на меня, чтобы сделать это, потому что в этом мы со светом подобны друг другу, мы согласны друг с другом. А если я не делаю этого, то я продвигаюсь страданиями, длинным путем, пока я не понимаю, как и почему, и тогда мне надо опуститься, как мы нарисовали. Нужно опуститься в самое низкое состояние для того, чтобы из него начать понимать причины. Мы это уже делали в течение тысячи лет. А теперь мы находимся в состоянии свободного выбора в первый раз. Двигаться с помощью света. И поэтому находимся в состоянии дарования Торы и должны прийти к состоянию получения. Принятие Торы. И на этом закончим.
Несколько объявлений. Сегодня вечером мы все встретимся вместе, как один человек с одним сердцем, на праздничном мероприятии, посвященном Шавуот. Для записи и дополнительной информации звоните 1-800-509-209 или посетите сайт kabbalanarodu.kab.co.il. Сейчас мы посмотрим небольшой рекламный клип. Остались считанные дни до праздника Шавуот, и сейчас у вас есть хорошая причина. В праздник Шавуот мы все соберемся вместе, как один человек с одним сердцем, на вечер объединения и совместного чтения книги Зоар. Праздничный урок с Равом Михаилом Лайтманом. Действия по объединению и культурная программа. Шавуот все вместе, как один человек с одним сердцем, строим духовное окружение. В 6 вечера на Нагар 11, Тель-Авивский порт. Для записи звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kab.co.il. Места ограничены, пожалуйста, заказывайте заранее. Конечно, наша встреча будет не завтра, а сегодня. Сегодня в 6 вечера в Тель-Авиве. И еще одно сообщение. Каббала Лям приглашает жителей юга страны на вводную лекцию по Каббале, которая пройдет в следующую среду, 26 мая, в 7 часов вечера в Бет Каббала Лям в Эйлате. Вход свободный. И дополнительная информация по телефону 1-709-509-209. Спасибо, хорошего дня.
השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון, ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד.